Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что разговор у нас идет о восьмой заповеди, и мы говорим об отношении христианина к собственности. Так уж случилось, что как в отношении других людей, так и в отношении себя, очень часто некими временными промежутками, даже слишком часто, встречается некое вполне объяснимое, это важно понимать, заблуждение, что будто бы христианину нельзя иметь собственность. Обычно вспоминается диалог Христа с богатым юношей, в связи с которым сказано, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Вспоминается сюжет из книги «Деяния святых апостолов», где первые христиане продавали все свое имение и приносили к ногам апостолов. Вспоминаются пустынники Антоний Великий, Макарий Великий, или того еще паче Ануфрий Великий или Марко Фраческий, не имевший никакой собственности. И вот к этим вполне новозаветным основаниям добавляются уже и чисто социальные переживания, впитанные из духа века сего, из литературы, и не преображенные свидетельством Евангелия, не переосмысленные в свете Евангелия, в духе Нового Завета, некое такое острое восприятие социальных язв общества в духе Льва Николаевича Толстого. Вот этот соблазн созерцания социальной несправедливости, социального неравенства, разных социальных бедствий, социальных катастроф, пережитые не трезво, а вот наложенные на некоторые евангельские свидетельства, на некоторые свидетельства Нового Завета, они порождали особенно на русской почве, хотя не исключительно на русской почве, но нам это особенно ярко знакомо, особенно сильно мы с этим сталкивались, некий особый соблазн, которым заболевали очень многие русские секты, и вот эта вражда с собственностью, борьба с самой собственностью, не со страстью жадности, скупости, сребролюбия, а именно с собственностью как таковой. И вот к этому еще сектантскому религиозному переживанию отторжения от собственности, которое сама по себе считалось злом, от которого все беды происходят, на нем еще и дорос, вырос, напитавшись европейским социализмом, и, собственно, русский социализм, очень тесно связанный духовно с миром русского сектантства. И вот эти настроения, эти идеи, эти образы, они ведь и сейчас во многом формируют околоцерковные и околохристианские настроения, когда в принципе обладание хоть чем-либо декларируется как явление явно нехристианское, антихристианское, и такое поведение человека, обладающего хоть чем-то, оно считается христианство недостойным, особенно если это обладание собственностью встречается у священника. Ну и в целом, конечно, предписано, как бы декларируется, предписано, что церковь, поскольку она христианская, собственности иметь не должна, потому что Христос, он заведомо против собственности, значит, и у церкви, если бы она была истинной церковью, никакого бы никакой собственности быть бы и не должно. Разумеется, в недрах самой христианской церкви таким настроением, таким ощущением места нет, но вот околоцерковные движения, они вот могут мотивироваться подобными высказываниями, подобными настроениями, подобными переживаниями, которые, конечно, апеллируют к разным местам Священного Писания, в том числе и к уже упомянутым. И при этом все примеры древних святых, от жен мироносец, которые собственностью своею кормили Иисуса Христа, и, скажем, Иосифа Аримафейского, который и гроб предоставил Христу, и мира купил, и много чего другого сделал для Христа своим имуществом, и до, скажем, тех святых, которые имели собственность, хотя и признаются всеми святыми, такие как, например, Василий Великий. Вот эти примеры, они никого не убеждают. Ведь в целом сектантское сознание, даже если человек формально и не разрывает отношений с церковью, но само по себе сектантское сознание, оно и построено на основании некоторых мест Священного Писания, которые вот избираются, которые выбираются, которые вырезаются, вычленяются из всей полноты новозаветного свидетельства, и только вот на этих вырезанных фрагментах и строится миросозерцание, мировоззрение, христианское, как бы христианское восприятие жизни. То есть человек урезает полноту, отрезает себя от полноты. Он берет только часть новозаветного благовестия и уверен, что он прав. Ну, рассказано, сказано об этом, значит, очевидно же, так оно и должно быть, и нечего тут оправдывать свое стремление к роскоши и свое, в сущности, свое погружение в мир, и слушать люди ничего не хотят. И, конечно, у нас, особенно вот у нас, у русских, у нас нет многовековой школы израильского народа. Все-таки этот народ пестовался, воспитывался с помощью пророков, праведников, текстов Священного Писания, специальных Богом придуманных традиций на протяжении, ну, по крайней мере, 2000 лет народ воспитывался, и вот правильное отношение к собственности занимало среди этого народа очень важное значение. А мы, выйдя из родового строя, встретились с действительно высоким, с великим, высочайшим благовестием, и до сих пор не знаем, как примирить высоту евангельского идеала бессеребренника с необходимостью таки, тоже сознаваемой, необходимостью иметь собственность. И поэтому возникает конфликт, который мы очень часто разрешить не можем. Если бы мы были послушны голосу Матери Церкви, то, конечно, вот этих крайних форм, этих катастрофических несообразностей нам бы удалось избежать, разрешить, ведь именно на русской почве возник этот известный спор иосифлян и нестяжателей, вот порождающий, хотя в целом и та точка зрения, и другая точка зрения имеют место быть и должны быть уравновешены в полноте церковной практики и церковного опыта. Но вот и они были именно вот в лице этих двух святых, обоих, которые церковь канонизировала, Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, церковь примирила обе точки зрения, сказав, что имеет место и то, и другое. То, когда люди не готовы слушать голос Матери Церкви, когда они изначально, априори подозревают, что этот голос неправеден, не истинен, не соответствует истине, то, естественно, возникает некий надрыв, когда человек объявляет саму собственность злом и упорно старается примирить вот этот идеал бессеребренника с тем, что он, ну, по-другому-то жить не получается, без собственности организовать свое социальное бытие не получается, а сил жить так, как Ануфрий Великий, ну, наверное, это и невозможно, особенно человеку, который не слушает голоса церкви. И вот это надрыв в желании примирить идеал бессеребренника с необходимостью иметь собственность, он и порождал и разные русские сектантские организации, в том числе был той самой средой, на которой вырос типичный русский народовольческий социализм. Хотя нам кажется, и это нам кажется, что это правильно, что само обладание собственностью уже грех. Ведь как же, не случайно же, святые раздавали все свое имущество людям, очевидно, что это грех. И дальше мысль льется в каком-то, и слова в какой-то своей струе, а между тем, это же очень просто сделать паузу мысленную, словесную и задуматься. Ведь если святые, по крайней мере, те люди, которые потом становились святыми, если они раздавали имущество в собственность, раздавали, значит, саму собственность они злом не считали. Ведь это же нелепо избавляться от беды, от заразы, от греха тем, что отдавать этот грех, этот соблазн, это зло другому. Это же было бы неразумно, это же было внесение смуты, соблазна в среду невинных людей. Они, бедолаги, собственности не имеют, и слава Богу, что не имеют. Вот истинно добрые устроения, на котором плоды христианской жизни должны возрасти в великой степени, ведь они не причастны этому злу, которое называется собственностью. А между тем, те люди, которые хотели становиться, послужить Богу в совершенстве, они именно раздавали собственность, не сжигали ее, что иногда встречалось в русской практике, а именно раздавали. Они давали другим собственность потому, что сами в ней уже не нуждались. Они готовились к смерти. Понимается, это смерть либо как подготовка к мученичеству, об этом в мартирологах сказано, либо люди, уходившие в пустыню, то есть погребавшие себя заживо. Пустынники воспринимали свой уход в пустыню именно как смерть. Зачем мертвому собственность? Но тех же самых пустынников, как и тех же самых мучеников, если они не умирали тотчас же, ведь кормили же люди. Не только кормили, ухаживали, если это касается мучеников и исповедников, содержавшихся в тюрьме, и пустынников, ушедших в пустыни, кормили люди, которые собственность имели. Ведь исключительные даже для христианской аскезы случаи, вроде Ануфрия Великого, или встречающихся в его житии описания четырех отроков, это явление, ну, в строгом смысле маргинальные, то есть на самом-самом окраине даже христианской аскезы. Даже для пустынножительства египетского ситуации с Ануфрием или Марко Фраческим это случаи исключительные, случаи, которым никто не подражал и не старался подражать, и не собирался подражать. Это люди, которые по особому явлению промысла Божьего ушли на некое особое служение, как это мы знаем про Марию Египетскую, которая была вынуждена вести то житие, которое вел Ануфрий Великий по прямому указанию Матери Божьей. А все остальные аскетические практики, они проходили несколько в другом форме. И даже для большинства египетских подвижников 4-5 века, даже отшельничество Павла Фивейского или Антония Великого, в конце концов, стало явлением исключительным, и они приняли другую форму, которая называется общежительный монастырь. Но в любом случае, даже отшельники вроде Антония Великого нуждались в том, чтобы кто-нибудь, хоть изредка, хотя бы и очень-очень малом количестве, приносил им хлеб или приносил и приходил к ним и причащал их. То есть все равно они нуждались в поддержке тех людей, которые эту собственность имели. И когда были созданы общежительные монастыри, то монашествующие в нем были поставлены в условие, что прокормить себя они должны сами. И фактически вырисовалась такая картина, такая дилемма, два способа осуществления своей монашеской жизни. Либо меня поддерживают как Христа те люди, у которых собственность есть, либо я должен кормить себя своими руками. Но чтобы кормить себя своими руками, я должен иметь собственность, инструменты, землю, ограду, семена, житницы, где все это хранить. Как бы минимально это не было, как бы скромным не было содержание вот этих первых общежительных монастырей, тем не менее, это все равно собственность, пусть маленькая, но все-таки собственность. И важно понимать, что Христос-то ведь не требует от церкви разрыва социальных связей. Об этом хорошо пишет, скажем, апостол Павел в послании к Ефесянам. Христос умоляет в молитве первосвященнической, в 17 главе, Он умоляет сохранить своих учеников, своих людей не от мира. Он умоляет сохранить их от зла. Ведь если даже жизни Христа, который мог сам насытить 5 хлебами 1000 человек, тем не менее нуждался в собственности других людей, то что говорить о всех остальных людях? Варианта только два. Либо мы имеем свою собственность, либо мы живем на иждивении тех, кто эту собственность имеет. Вообще же, так скажем, подводя некоторую черту, вообще, что вот мы понимаем в данном случае под собственностью, собственность есть некоторая часть земных благ, необходимая для моего земного существования и для того, чтобы обеспечивать существование других. В данном случае не важно, как это происходит, важно, что вот собственность – это те материальные блага, которые необходимы для того, чтобы обеспечить земное существование меня самого и тех людей, которые Богом даны, поставлены в зависимость от меня. Уж совсем по-простому можно сказать, что либо мы творим милостыню, имея собственность, либо мы получаем эту самую милостыню, когда ее творят нам те люди, которые эту собственность имеют. И третьего не дано. Либо мы живем на милостыню собственников, либо мы собственники и творим милостыню. Нет, есть третий вариант, может быть, собственников милостыни не творить. Но это уже совсем очевидно не христианский подход. Хотя и если понимать милостыню широко, все равно человек, имеющий собственность, куда-то ее, на кого-то ее тратит, хотя бы на тех людей, которым он дает работу. Поэтому, строго говоря, вот если понимать милостыню широко, вот, как обеспечивание жизни людей, то, в принципе, наверное, таких людей и нет, разве что Плюшкин какой-нибудь, который ничего ни себе, ни другим не давал. Таким образом, получается, что собственность есть дар Божий, данный человеку по промыслу Божьему, для того, чтобы обеспечивать себя и других, чтобы организовать свое собственное социальное бытие и социальное бытие веренных мне Богом людей. Это может быть в том числе и содержание монастырей, или содержание людей, подобных Антонию Великому, или сами монастыри отвечают за содержание пришедших сюда людей, питая и кормя их. Таким образом, очевидно, что в самой собственности зла нет. Само собственность не является злом. И дальше, разбирая вот этот вопрос, скажем, с тем же богатым юношей или с другими свидетельствами Священного Писания, мы увидим, что проблема не в собственности. И даже Христос, забегая вперед, в том же случае с богатым юношей, говорит: «Трудно богатому войти в Царство Божье». Он же не говорит «невозможно». Это не категоричное рассуждение, изречение. Это именно высказывание того, что трудно, но само по себе, если даже одному человеку, двум человекам, трем человекам в истории богатство не помешало войти в Царство Божье, значит, однозначно богатство злом не является. И многие другие случаи, как мы увидим, рассматривая, что всегда говорится не о самом богатстве, которое является злом, а о том искушении, которое создает богатство нечистому человеческому сердцу. Если сердце чисто, то оно может и богатством пользоваться, как мы увидим дальше. А если сердце нечисто, то оно и в бедности может стяжать вечную погибель. Само по себе богатство, оно не есть зло. И с очевидностью можно говорить о том, что вообще вне собственности бытие церкви, как и вообще человека, невозможно. Потому что собственность – это то, что обеспечивает жизнь, выживание человека и организацию его бытия в социуме, и поэтому избежать этого невозможно, потому что церковь, она в обществе находится, она среди людей присутствует. И таким образом у нее в любом случае есть то, так же, как и у каждого конкретного человека, и у церкви также, либо она имеет собственностью и кормит тех людей, которые к ней обращаются, либо она не имеет собственности и живет за счет тех людей, которые эту собственность имеют. По-другому быть не может. И поэтому восстание против собственности – это, ну, сродни тому, что человек борется с ветряными мельницами. Это так же нелепо, так же бессмысленно, так же бесславно. И социальные революции всех эпох, всех времен, в том числе и все наши социальные революции, показывали, что этими социальными идеями отвержения собственности пользуются либо проходимцы вроде Петра Верховенского, либо люди, действительно поверившие, что это возможно, но первые же социальные неурядицы ставят их перед лицом того, что, ну вот, без собственности все-таки нельзя. Ведь чтобы и чай попить, и кипяток согреть, и просто где-то постель постелить, нужно иметь нечто, собственность некую. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.